Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. У нас сегодня в гостях протоиерей Николай Флоринский, настоятель Свято-Георгиевской церкви в городе Кишиневе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот гость из Молдавии или Молдовы. Как вы говорите? Как правильно?
Мы говорим Молдавия. Официально это Молдова. А еще хочу поприветствовать ваше замечательное радио «Вера». Оно действительно светлое, которое любят во всех уголках мира.
Спасибо за это такое трепетное, радостное вступление. Я, когда готовился к программе, прочитал, что было время, не знаю, до сих пор ли это так, что ваш храм в Кишиневе был единственным, где служили по-церковно-славянски, а проповеди говорили по-русски. До сих пор так?
Да.
А в остальных храмах на каком
служат? В остальных храмах богослужение совершается на молдавском языке или на румынском. Сейчас принято говорить, что у нас румынский язык, а не молдавский. И вот некая часть населения относится к себя к истинным молдаванам, а другие к румынам.
Там же есть церковь вот, московского патриархата, да. И есть церковь румынская.
Да, Бессарабская митрополия.
И там, и там служат по преимуществу, конечно, вот на этом, да, румынском, молдавском.
Конечно,
то есть, да, даже в церквях московского патриархата.
Да, конечно, конечно. На национальном языке, и тем более во всех селах, а у нас более 1400 приходов, за редким исключением, на севере Молдовы, в Приднестровье, совершается богослужение на церковно-славянском языке, остальные на молдавском.
Но вы с какими-то сталкиваетесь трудностями в связи с тем, что вы вот такой единственный представитель русского языка в этих краях?
Вы знаете, в церковной среде нет. Нет. У нас замечательный митрополит, который не просто лояльно, а с любовью относится к Русской Православной Церкви и является постоянным членом Священного Синода Московского Патриархата. И поэтому, когда мы обратились 30 лет назад о том, чтобы открыть русскоязычный храм, владыка митрополит тогда был только епископ молодой на нашей кафедре, с любовью откликнулся на наши пожелания. Но есть маленькая предыстория, что не так все было гладко. Если митрополит, например, нынешний отнесся тогда благосклонно, то подтолкнуть к открытию храма нас заставили некие неприятные моменты. Как то в кафедральном соборе, где единственный храм, в котором совершалось богослужение 50-50 на молдавском и на церковно-славянском, перестали служить на церковно-славянском с 89-88 года прошлого столетия. Вы помните, начался парад суверенитетов, республик, провозглашение национализма, национальных идей. И вот те священники, которые оканчивали ленинградские, одесские духовные семинарии, перестали исповедовать русскоязычных прихожан.
Даже так?
Даже так. Один батюшка, например, сказал одной схимонахине: «Александре, сколько лет живешь в Молдавии?» 15. «Не знаешь языка, я тебя не буду исповедовать». И вот она в слезах ушла, не исповедовавшись и не причастившись. То есть были со стороны, как сказать, не только площади, но и люди из числа духовенства, которые забыли о своем предназначении христианском, подались голосу площади и своим как бы таким националистическим чувствам. Вот с тех пор, с 89 года, я предпринял попытку, не попытку, а конкретные действия, собрание двадцатки, писали письма Горбачеву, в ООН, председателю правительства и всем во все организации. И вот когда совсем недавно я прочел свое это обращение, письмо, я сам испугался, какое оно было такое дерзкое, революционное. Видно, все те годы на всех
накопилось,
подействовало, и такое был, да, такой взрыв эмоций был.
Давайте обратимся к той теме, к которой мы обычно с Кирой в этих беседах обращаемся. Мы говорим со священником о его пути к вере, в вере, и о принятии священства, о том, какие события привели к этому важнейшему решению. Вы из священнического рода, если так можно сказать, у вас были в роду предки-священники, правильно я понимаю?
Предки были. По бабушкиной линии, по материнской бабушкиной линии, ее брат был игуменом в монастыре. И, естественно, до этого тоже были предки из духовенства.
Но это как-то определило ваш путь в вере,
нет,
к вере?
Нет, нет, нет. Я воспитывался в светской семье, бабушка была верующая, полуграмотная, каждый вечер она зажигала лампадочку и читала символ веры и другие молитвы, которые я знал наизусть. В Великом посту с мамой меня, с братом водили на причастие в церковь. Потом бабушка умерла. И получилось так, что в 11 лет я остался как бы один с братом в доме. Отец уехал в дальнюю командировку на север. Мама попала с тяжелым недугом в больницу. И мы как бы так на все лето оставались сами себе, хозяевами. Брат поступил в художественную школу, забрал документы с общеобразовательной. А я в это время познакомился с моим соседом недалеко от польского кладбища. Жил, был иеромонах Гавриил, который окончил свою жизнь на Святой горе Афон. А тогда это был диакон Георгий Сербанёк и Георгий Степанович.
А это где вы тогда жили?
В городе Кишинёве.
Там же, да, в Кишинёве?
Такая в центре города, застроенными большими домами, и небольшая такая деревенька с кладбищем польским. И там на склоне горы этот отец Георгий доил козу. Меня это очень впечатлило, заинтересовался. Подоив козу, он предложил мне стаканчик молока, пригласил в гости, нагрузил яблоками, мы с ним разговорились. И вот уже через 2-3 дня я приехал к нему в дом жить, потому что родителей не было. А дом у него был маленький монастырь. У него дом был, рушился, бедный-бедный дом. Отваливались куски глинобитные от его саманных стен. В доме была времянка, и в доме была самая настоящая богадельня. Он приютил нескольких студентов, которые жили у него совершенно бесплатно. Один бомж, который, как сказать, прекрасно пел, но не хватало ему немножечко разума, добрый был человек такой. Другой лев, бомж, и одна старушка, которую выгнали дети из-за того, что она любила выпить из деревни, просила подаяние кафедрального собора, он ее забрал к себе. Вот она нам готовила по вечерам борщ, мы собирались за общей трапезой, разливали борщ, под колокольчиком вставали на молитву, читали молитву, ложились спать, в 6 утра вставали, и с отцом Георгием все лето вот так я вот провел в соборе, помогая ему чистить кадильницу, гладить ковры, стелить дорожки, когда приезжал архиерей и так далее и тому подобное. Так было до самой осени, до 1 сентября, когда уже мои родители пришли в дом. Я познакомил их с отцом Георгием, и он стал не просто моим духовником, а духовником всей нашей семьи на все праздники. До самого своего отбытия на Святую гору Афон в 1976 году, когда он принял уже и монашество с именем Гавриил, и сан иеромонаха, отбыл вместе с отцом Арсением, регентом Одесского монастыря Успенского, отбыли на Святую гору Афон. И вот до 1976 года мы вот постоянно были вместе. Постоянно он меня воспитывал, и другой дороги, как в храм, я не знал. Прежде чем идти, скажем, в школу, которая была недалеко от кафедрального собора, я вместе с ним приходил, топили печку, тогда еще не было парового отопления, и после этого, забирая портфель со склада, с угля, шел в школу, где быстренько делал уроки и должен был успеть к вечернему богослужению. Ну, мне тогда было 11 лет.
Ну вот интерес такой к жизни монаха, к жизни создаваемого им домашнего монастыря и богадельни. Что вызывало в мальчике 11-летнем? Какой-то был запрос?
Вы знаете, это была моя жизнь. Я себя там настолько уютно чувствовал, с Богом, в любви этих добрых дел. Конечно, была и строгость, были и наказания, где там что-то разобьё, что-то такое. Но я себя чувствовал там вот дома, вот это мой дом. Больше я никуда не хочу, никакие танцы, никакие развлечения. Ничего меня не интересовало, кроме церкви, ничего. И не надо забывать, что в то время был замечательный клир в соборе. Я был книгодержцем в 12 лет у архиепископа Варфоломея Гондаровского. Он потом уехал в Ташкент и умер уже в Орле. Это советское время. Когда открывались царские врата, он меня прятал за печку. Когда открывались царские врата за печку, когда закрывались, я выходил, держал ему книгу, он читал вечерние молитвы. Но это, конечно, только в алтаре. Стихарь, конечно, мне в то время не давали, не положено было. И вот я еще раз хочу сказать, что я настолько себя уютно чувствовал, потому что после того, как мы выходили из храма почти в 10 часов, мы не просто выходили, мы целый час стояли и слушали его проповеди. Он рассказывал нам, там была схемонахиня одна женщина, свечница, которая продавала свечи, я маленький пацанчик. Мы обходили любимые наши иконы, потому что все невозможно было, много их было. Клали земные поклоны, он нам что-то рассказывал. Никаких же книг, ничего не было, только из уст. В уста вот мы получали эту радость о Духе Святом, о Боге.
Отец Николай, это горение таким и оставалось в переходном возрасте, в юношеском возрасте? То есть оно не уменьшалось?
Не уменьшалось. Я уже перед армией был официальный подиакон, уже у архиепископа Инофана. И когда служил в армии, значит, мне присылали с Одесской духовной семинарии, с ректората поздравления, приглашали, чтобы я честно служил, потом шел учиться в семинарию. И в армии знали, относились очень по-доброму к моему пожеланию. И замполит, например, говорил следующие слова, чтоб ты, говорит, а он приглашал меня в линейную милицию. Говорит, пойдем, будешь учиться на юрфаке, где Ленин учился, я служил в Казани. Останешься здесь работать, квартиру получишь. Я говорю, нет, вы знаете мою дорогу, вы знаете желание моего сердца. И поэтому никаких вопросов у меня никогда не было. То есть я другой дороги, кроме церкви, не знал.
Сказали вы, что к вам так лояльно относились, а это в те времена было, наверное, не очень ожидаемо.
Вы знаете, да, наверное, так. Просто один раз я пошел после учебки, учебка была в Горьком, а после учебки со старшиной, как сейчас помню, сержант Пивень, пошли мы в город. Первый мой был отпуск, увольнительное. Я пошел в отпуск и говорю, ты извини, но я должен пойти в храм. Тогда это было... Никольский собор, кафедральным собором. Я познакомился, ну, поставил свечки, помолился, познакомился с батюшкой, потом с владыкой Пантелеимоном Казанским. И когда мы вернулись, он доложил, что я хожу в церковь молиться. Меня вызывает замполит, меня вызывает командир роты. Собралось такое представительное собрание, а я не был никаким комсомольцем, никем. И начинает с огромных... слов меня внушать. «Как тебе не стыдно? Советская власть тебя кормит, поет, а ты к попам бегаешь!» Я говорю, так, я говорю, товарищи, я говорю, успокоились. С кем вы разговариваете? Вы знаете, кто я? Ну, так, на абордаж взял, достаю письма с семинарии, на официальных бланках. Говорю, вам что? Я говорю, не доложили, кто я? Плохо работают у вас КГБ и прочие службы, если вы до сих пор, как сказать, не знаете, с каким тоном вы со мной разговариваете, общаетесь. Минута молчания, вот настоящая минута молчания. Белый замполит листает бумажки, перекладывает, не знает, что... Ну, вы идите, мы потом с вами поговорим, пообщаемся. На этом строгость советской власти по отношению ко мне закончилась.
Ну, то есть это было для них такой реакцией, что...
Это для них было неожидаемое.
Неким официальным таким документом от церкви, они как-то верили, они их боялись, они их почитали как...
Да, боялись, что, как сказать, я, наверное, какой-то особый тип, где если я
пожалуюсь...
Да, и да, с протекциями, со всеми делами, что если я куда-то на них напишу или пожалуюсь, или кому-то позвоню, то могут быть неприятности. На всякий случай решили оставить меня в покое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Святой вечер на Радио Вера, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Николай Флоринский, настоятель Свято-Георгиевской церкви города Кишинева. У микрофона мой коллега Константин Мацан, я Кира Лаврентьева. Отец Николай, как дальше складывался вот этот ваш путь священнический уже?
Легко и хорошо. Я, как говорится, в 16 лет получил уже стихарь, прислуживал в соборе, был и подиаконом у архиепископа Иоанна Фана с моим другом, отцом Павлом Борщевским, который тоже настоятель в Кишиневе в другом храме. Мы с ним дружим более 40 лет. Нас забрали в армию, мы не поступали в семинарию специально, чтобы потом, говорят, забирают в стройбат. Мы пошли, отслужили в советской армии, вернулись, и владыка посоветовал мне поступить, еще год почти был впереди, я демобилизовался осенью, поступить алтарником в кафедральный собор, где я был принят и проработал до поступления в Московскую духовную семинарию. В 81-м году мы с отцом Павлом, с моим другом поступили в Московскую духовную семинарию, которую закончили в 85-м. Затем были отправлены обратно на приход, и в следующем году поступил в Московскую духовную академию, которую я закончил со степенью кандидата богословия за сочинение «Жизнь и деятельность митрополита Гавриила Бонулеску-Бодони», нынче прославленного святого кишиневского митрополита.
А вот когда вы уже погрузились полноценно, как вы сказали, в церковную жизнь, когда церковь уже стала равна жизни в каком-то смысле, приходилось ли потом возвращаться мыслями к тому, что вы из священнического рода, что есть у вас предки-священники? Как-то эта информация заиграла новыми красками? Какая-то, если угодно, духовная связь обрелась? Вот с предыдущими поколениями.
К сожалению, нет. Я очень мало что знал о своих предках, очень мало из рассказа бабушки. И восстановить это практически было невозможно, потому что территория Молдовы, вы знаете, она на границе переходила из рук в руки. Румыны забирали, когда приходили, уходили в 44-м году из Молдавии, забрали все документы, архивы. Советская власть многое пожигала, храмы закрывали, и никакой информации нельзя было найти. Но не в этом дело. Дело все в том, что я всегда радовался тому, что я принадлежу православной церкви. Были предки или не были предки в духовенстве, для меня роли не играло. Потому что кроме тех предков, конечно, бесспорные, которые являются молитвенниками, и мои родители, верующие люди, я вот на смертном одре причащал своего отца, и маму причащал в больнице на смертном одре. И я рад, что все мои близкие, все живут с Богом. Это самое главное. Живут и жили, и, дай Бог, будут жить.
Отец Николай, ну когда вы уже вошли в мир церкви, когда вы уже стали священником, не мальчиком, который помогает в алтаре и чистит подсвечники, убирает храм, да, при всей романтизации всего этого, я это глубоко понимаю, потому что это вообще такой мир, ты открываешь для себя, когда ты приходишь именно в детстве к Богу. Это совершенно потрясающий опыт, и он потом тебя держит всю жизнь.
Вы знаете, да, я хочу такой один момент сказать. Когда меня рукоположили в диаконы, и, то есть я очень хорошо знал богослужение, ну, потому что с архиереем и подиаконы, ни одной службы, и мы все тонкости знали. Когда меня рукоположили в диаконы, мне пришлось в академическом храме впервые читать Евангелие. И я когда зашел в храм после чтения Евангелия, инспектор меня отругал. Отругал.
А за что?
А за то, что я очень хорошо прочел Евангелие.
А надо было плохо?
Он говорит, ты борзый. Ты, говорит, читаешь, как будто ты уже 50 лет протодиаконом. Ты должен голос дрожать, ты должен то-то.
То есть этот мир для вас был очень знакомый,
близкий,
гармоничный,
знакомый, конечно,
близкий.
Вот. Я, конечно, очень опечалился, потому что я не хотел быть борзым. Но так оно получилось.
А вам сейчас кажется, вот этот вот комментарий инспектора, это что? Это такая правильная, верная попытка воспитания смирения в молодом студенте? Или все-таки не должен был инспектор так себя вести?
По-моему, тут слабость человеческая просто.
Я не знаю. Дело все в том, что в семинарию приходили разные люди. Разные люди. И вот, например, у нас был один человек, у нас же комнаты были большие, по 20, по 30 человек спали мы по царскими чертогами. И один, значит, парень написал сочинение. И его вызывают ректор и говорит, почему написали такое сочинение? И когда он вернулся обратно, мы его спрашиваем в подвале, в классе, где мы спали, в спальнях. «Ну что тебе сказал ректор?» Он говорит, «Ректор признал мое сочинение неортодоксальным». «Хорошо. А что тебя еще спросил ректор?» Ректор спросил, «А на кого вы сюда вообще пришли учиться?» И я ему сказал, на церковного старосту. Не на священника, а на церковного старосту. То есть у человека были определенные пожелания, кем ему быть после семинарии, иметь образование. Понятно, что этот человек был несколько чужд всему церковному духу. Читал он так, когда...
Тут, надо, наверное, просто еще пояснить, что в те времена церковный староста... Это бывал человек, в общем-то, противопоставляющий себя всему приходу.
Да, и
человек...
владеющий деньгами церковными.
Да, то есть это не часть прихода, не такой вот в нашем понимании староста, как человек-активист такой, которому поручают вот быть таким староста. Это представитель другой стороны, скорее.
Око власти было,
Да. Тогда вся ситуация по-другому поворачивается.
Да, поэтому как бы с этим батюшкой-инспектором у нас были потом замечательнейшие отношения. Он очень духовный человек, мы просто с ним дружились, и я ходил к нему и на исповедь, и вообще общался по разным вопросам. А он мне потом как-то сказал, что, ты знаешь, говорит, я очень боялся, чтобы я боюсь за всех, чтобы священство не стало работой для выпускников.
Вот об этом я и хотела спросить. Да. Я прошу прощения, я еще начинала задавать этот вопрос. Когда вы были маленьким, понятен ваш восторг.
Да.
Когда вы погрузились в жизнь церкви именно уже со стороны священнического, пастырского пути, это ведь совершенно иное наверняка. Что открылось вам, может быть, болезненного, может быть, неприятного? Ведь не бывает, чтобы было все прям настолько идеально. Мы все равно должны что-то принимать и с чем-то смиряться.
Да, конечно, конечно.
Было ли что-то, что вам очень тяжело давалось? Было ли что-то, что вы никак не могли понять и принять? То есть какая-то такая внутренняя сторона церковной жизни, которая вам была неведома доселе?
Тяжелый вопрос для меня, потому что, конечно, горькие моменты были. Но, например, когда я рукоположился и служил в академическом храме, нас посылали в священном сане, в Ярославскую епархию куда-то. И вот мы, которые стремились всегда служить, любили службу, богослужение, почему-то тех не посылали на приходы. Значит, тот же инспектор приходил, говорит, пишите, пожалуйста, прошение, кто на пасхальную ночь, вот где нету богослужений, хочет пойти послужить там в деревню, то-то. И я, знаете, как, кто на стройку, я, кто туда, я, все бы тут рвалось, душа хотелось. Но нас почему-то не послали, туда. А потом, значит, когда приехали те батюшки, которые были с Западной Украины, и у них, мы их спрашивали, ребята, а что вы же униаты, чего вы носите бороду? Мы подкалывали их в советское время. Говорят, бородаться только до поезда. А потом мы избриваем и становимся родными униатами, да. И вот их послали туда. И вот они приезжают. И мы, ну расскажи, вот ты вот там сам служил священником, ну как, что? И они рассказывают, вот, говорит, ну что, встретили нас на полустаночке, в лодочке, отвезли до храма, приютила какая-то бабушка Великую Пятницу, пожарила яичницу, потому что ничего другого есть у нее не было, только яйца были. На службе она сама пела, было ровно два человека, в холод, храм неотапливаем, и все такое, вот так пропили им Пасху и вернулись. А я привык, я как бы приехал из Молдавии, где очень много верующих людей, где служба, радость, люди ждут каждое слово проповеди. И я, может быть, так и подумал: Господи, я не знаю, как бы я пережил этот опыт, но Господь мне что-то до него не допустил, до этого опыта. Я не знаю, как я бы сломался. Потому что я помню, когда я приехал священником, служил в кафедральном соборе, владыка меня оставил. И я шел в храм на Пасху, в рясе, в облачении, я все переживал. Вот закончится молодежь, я неправильно переживал, потому что мы все под Богом. Но душа болела. Вот уйдет молодежь, вот на прошлой неделе уполномоченный позвонил архиерею и сказал: если этот молодой поп еще раз в городе пойдет в рясе с крестом, я его на кресте повешаю. А для меня это, наоборот, было вот такое чувство: ну, давай, вешай меня, вот горел, я не боюсь тебя, давай. Я боялся за другое, чтобы люди не перестали ходить, чтобы другие храмы не закрывались. Я помню те моменты, когда было сильное землетрясение в Кишиневе, и власти уполномоченные решили закрыть один храм, вот сейчас 76-й год, потому что, говорит, он в аварийном состоянии, может разрушиться. Это было... страшная катастрофа для всех нас, для архиерея, для священников, для иподиаконов молодых. Но вот когда меня рукоположили, я ведь не думал, что меня оставит владыка в соборе, в городе. У меня близко не было таких мыслей. У меня и моего друга было одно единственное желание. Когда отправят нас в любую самую глухую деревню, отслужить литургию из просорочки, вынуть имена самому, помолиться за всех усопших и живых. Для Ведня это была вот идея фикс, вот только этого я желал, только этого, отслужить литургию хотя бы одну в жизни, вынуть и помолиться за всех близких, живых и мертвых. Но Господь судил по-другому, я остался в соборе, потом сменился архиерей, новый архиерей назначил меня ключерем кафедрального собора, ну, потом бывают разные житейские истории.
Вернемся к ним после небольшой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами, с вами протоиерей Николай Флоринский, настоятель Свято-Георгиевской церкви города Кишинева. В студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».